«Вот почему вы не можете найти то, что ищете», — вдруг произнесла Рен вслух. «С тех пор, как вы были здесь, книги переставили в другом порядке».
Гаргл кивнул, одобрительно улыбаясь.
«Совершенно верно», — подхватил он. «Крабкамам понадобится недели, чтобы разыскать нужную книгу, но у нас нет столько времени. Вот я и подумал, мисс Нетсворти, а не поможете ли нам вы?»
Рен в этот момент как раз отхлебнула шоколада. На Анкоридже его запасы давным-давно закончились, и Рен уже забыла, какой замечательный у него вкус. Но когда Гаргл задал свой вопрос насчет помощи, она чуть не поперхнулась.
«Я?»
— смогла она выдавить, прокашлившись.
«Я воровать не обучена».
«Речь идет не о том, чтобы ты воровала», — начал объяснять Гаргл. «Послушай, твой отец очень умный человек. Насколько я помню, он всегда был с Марк-графиней на дружеской ноге. Наверняка через него ты могла бы разведать, где хранится нужная нам книга. Только узнай место, скажи мне, Аримора проделает всю работу. То, что мы ищем, называется жестяная книга».
Рен никогда не слышала о такой книге, и это заставило ее помедлить с ответом, хотя она уже была готова наотрез отказаться. Вопреки ее ожиданию, Гаргл не покусился ни на одно из сокровищ Анкориджа, как, например, на рукописный иллюминированный сборник «Деяния богов льда» или «История Анкорагия» Уормволда. Поразмыслив, Рен спросила.
«Кому охота читать книгу про жесть?»
Гаргл рассмеялся, будто услышал удачную шутку.
«Эта книга не про жесть», — сказал он. «Эта книга сделана из жести, сшита из жестяных листов».
Рен в недоумении покачала головой. Ничего подобного ей видеть пока не доводилось.
«Зачем она вам?»
«Затем, что мы воры, а книга, насколько я знаю, представляет ценность», — объяснил Гаргл.
«Наверное, только вам это известно, раз именно вы проделали за ней такой долгий путь».
«Есть люди, которые коллекционируют старые вещи, книги и прочее. Мы вымениваем у них то, что нам необходимо».
Гаргл помолчал, продолжая глядеть на нее в упор. Затем снова заговорил с горячностью в голосе.
«Пожалуйста, Рен, просто спроси у отца, и больше ничего. Он же не вылезает из музеев и библиотек. Всегда был таким, я же помню. Вполне может оказаться, что ему известно, где хранится жестяная книга».
Рен неторопливо допивала шоколад, размышляя об услышанном. Если бы Гаргл охотился за иллюминированными деяниями или одним из дорогостоящих изданий классической литературы, она бы, не колеблясь, сказала «нет». Но речь шла о каком-то там металлоломе, о никому неизвестном и, судя по всему, ненужном старье. Так есть ли смысл ломать копья из-за подобного пустяка? Гарглу, очевидно, эта книга нужна позарез, и он готов на все, чтобы добиться своего. А здесь ее наверняка никто и не хватится.
«Хорошо, я спрошу»,
— нехотя согласилась Рен.
«Спасибо».
Гаргл взял ее за руку. У него были теплые ладони и красивые глаза. Рен уже предвкушала изумление и зависть Тилди, когда с наслаждением расскажет ей, как среди ночи угощалась горячим шоколадом в компании дерзкого подводного пирата. Но тут она вспомнила, что не только Тилди, но и никому другому не может сказать о Гаргле и его автолике. Что ж, так даже лучше. Теперь у нее есть собственная тайна.
«Давай встретимся завтра около 6 в лесочке на верхушке холма», — предложил Гаргл. «Сгодится? Можешь улизнуть?»
«Вообще-то в это время как раз ужин. Меня мама будет искать».
«Тогда в полдень, в 12 часов. Можно чуть позже».
«Хорошо».
«Ну и ладненько. Хочешь, Ремора проводит тебя домой?»
«Не надо, сама дойду»,
— отказалась Рен.
«Я часто гуляю одна в темноте».
«Погоди, мы еще сделаем из тебя пропащую девчонку», — сказал Гаргл и засмеялся, чтобы Рен не приняла его слова всерьез.
Потом он встал. Она тоже поднялась со стула, и по узким коридорам пиявки оба направились к сходне. Селедка из рулевой рубки украдкой проводил их взглядом. Снаружи стояла прохладная ночь, светила луна, волны с тихим плеском набегали на берег, и вообще все было так, словно ничего не случилось. Рен помахала рукой, сказала «до свидания», снова помахала, повернулась и быстро зашагала прочь от озера к опушке леса. Гаргл провожал ее взглядом, пока она не скрылась за деревьями. Сзади подошла девушка по имени Ремора, остановилась рядом с ним и взяла его за руку.
«Думаешь, ей можно верить?» — спросила она.
«Пока не уверен, но хочется надеяться. Попытка не пытка. Вообще-то, другого варианта у нас пока просто нет. И нет времени торчать здесь и тыкаться вслепую. В ихней свалке от краб-камов толку мало. Тем более, что у здешних сухопутников с нами давние счеты. Рано или поздно кому-нибудь из них покажется знакомым шорох магнитных лапок в вентиляционных трубах. Да не переживай ты. Сейчас скажу селедке, чтобы послал пару камер в дом на Цуорте, и если Рен настучит на нас своим, узнаем вовремя».
«Ну и что будешь делать, если настучит?»
«Тогда придется пришить всех», — пожал плечами Гаргл. «А Рен отдам тебе, чтобы ты получила удовольствие и возможность поупражняться со своим хорошеньким ножичком».
Они поцеловались и, обнявшись, поднялись по сходне на пиявку. Ничего не подозревающая Рен благополучно добралась до дома. В голове у нее творился полный сумбур. Она чувствовала себя и виноватой, и счастливой одновременно. Ей казалось, что за последние несколько часов в ее жизни произошло гораздо больше, чем за все предшествующие 15 лет. Глава 4. Легенда о жестяной книге. Утро с самого рассвета выдалось ясное. Над озером раскинулось чистое небо цвета колокольчиков. Вода прозрачная, как стекло, и такая тихая, что все острова Винляндии, казалось, мирно покоятся каждый на своем собственном перевернутом отражении. Рен еще спала, утомленная ночными приключениями, но Анкоридж у нее за окошком уже проснулся. Дымятся трубы всех 30 заселенных домов, рыбаки приветствуют друг друга, шагая вниз по городским лестничным маршам к берегу, где их ждут причаленные лодки. Над мертвыми холмами, расположенными в южной части острова, с северной стороны возвышается пятнистая гора, нижние склоны которой покрывают зеленые заросли кустарника, молодых сосенок и сочной травы, испещренной полевыми цветами. Вот на одном из крутых горных лужков пасется стадо диких оленей. Их очень много в лесах этого благодатного острова. Некоторые уже переплыли на другие, необитаемые острова и остались жить там. Люди долгое время гадали, откуда вообще взялись олени в этих краях. То ли выжили здесь с тех пор, как пала древняя американская империя, то ли пришли с севера, из Заполярья, то ли добрались сюда с Дальнего Запада, из неведомых и, видимо, обширных зеленых оазисов. Однако единственный интерес, который олени представляли для Эстер Нетсворти, когда она натягивала тетиву своего лука, укрывшись среди деревьев с подветренной стороны стада, это количество добытой оленины. Спущенная тетива издала короткий, упругий звук. Олени высоко подпрыгнули на месте и бросились бежать вверх по склону в спасительную чащу. Все, кроме самой крупной самки, упавшей замертво с торчащей из сердца стрелой. Ее тонкие ноги еще долго били копытами в воздухе. Эстер не спеша подошла к затихшей оленихе, вытащила стрелу, обтерла пучком травы наконечник и аккуратно сунула ее на место в висящий за спиной колчан. В безмятежном солнечном свете кровь животного была ярко-красной. Эстер погрузила палец в рану и провела кровавую черту у себя на лбу, одновременно произнося негромким голосом молитву богини охоты, чтобы душа убитой оленихи не преследовала ее. Затем с трудом взвалила тушу на плечо и зашагала вниз по склону холма к лодке. Другие винлянцы редко охотились на оленей. Объясняли это тем, что им вполне хватает озерной рыбы и птицы. Но Эстер считала, что ее земляки просто слишком мягкосердечны. У них рука не поднимается убивать этих животных с огромными выразительными глазами и красивыми стройными телами. Сердце Эстер было твердым, как камень, и рука была твердой, поэтому и охотницей она слыла самой лучшей. Ей нравилось ощущение покоя и одиночества, которое дарил ей лес ранним утром. Здесь она отдыхала от присутствия своей дочери. Рен. Эстер с ностальгией вспоминала маленькую веселую девочку, какой была Рен в детстве. Как она поднимала своими ножками брызги на мелководье или засыпала у нее на коленях под колыбельную песню. И когда дочка с радостью смотрела ей в лицо и нежно трогала пальчиками пересекающий его ужасный шрам, Эстер со светлым чувством думала, что вот, наконец, появился на свете дорогой ей человек, который всегда будет любить ее такой, какая она есть, не испытывая ни малейшей неловкости из-за уродства матери. Том хоть и утверждает неизменно, что не придает никакого значения внешности и любит ее за многое другое, но Эстер все же так и не удалось справиться с подозрениями, что втайне он мечтает о другой, красивой женщине. Рен, между тем, росла, и когда ей исполнилось 8 или 9, начала смотреть на мать так же, как и все вокруг. Нет, она не говорила ничего обидного, просто Эстер хорошо знала этот жалеющий, неловкий взгляд и чувствовала отчужденность Рен, если ее друзья видели их вместе. Дочь стыдилась своей матери. «Это возрастное», — пытался успокоить жену Том, когда она пожаловалась ему. Он обожал дочь, и, как казалось, Эстер всегда и во всем принимал ее сторону. «Подростковый период, сама знаешь, у нее скоро это пройдет». Но Эстер не знала, что такое подростковый период. У нее детство закончилось, когда она была совсем маленькой, и ее мать и мужчину, которого она считала своим отцом, зверски убил Таддеус Валентайн, ее настоящий родитель. А на лице дочери навек оставил страшную отметину. Эстер понятия не имела, что значит быть обычным ребенком. По мере того, как взрослела Рен, характер ее становился все более своенравным, а длинный с горбинкой нос деда все заметнее выпирал на лице девочки, как лезвие ножа, проткнутое сквозь портрет. Эстер уже с трудом могла спокойно общаться с дочерью и раз-другой со стыдом ловила себя на мысли о том, что лучше бы Рен не рождалась. Ей хотелось снова остаться вдвоем с Томом, как в старое доброе время, вместе путешествовать по птичьим дорогам. Когда Рен проснулась, солнце уже стояло высоко. Через открытое окошко с берега доносились возгласы рыбаков, смех ребятишек, размеренный стук топора во дворе, где отец колол дрова. Девочка почувствовала во рту слабый привкус шоколада. Ей вдруг стало очень радостно на душе. Рен полежала в постели еще немного, наслаждаясь мыслью о том, что никто из этих людей за окном, и вообще ни один человек во всей Винляндии, ведать не ведает, о чем знает только она. Потом она выбралась из постели и побежала в ванную. Из старого, в пятнышках зеркала над умывальником, на нее взглянуло собственное отражение. Узкое умное лицо. Рен с обычным отвращением посмотрела на острый, вроде птичьего клюва, нос и прыщики вокруг слишком маленького рта. Зато глаза ей нравились. Огромные, широко расставленные, насыщенного серого цвета. «Глаза моряка», — сказал однажды папа, и это прозвучало очень красиво, хоть и не совсем понятно. Она зачесала назад медно-рыжие волосы, связала их на затылке и вспомнила, как Гаргл называл ее хорошенькой. Раньше Рен не задумывалась о своей внешности, но теперь, разглядывая себя в зеркале, решила, что он прав. Она сбежала вниз по лестнице. В кухне никого. За окном на веревке сушатся белоснежные мамины сорочки. Мама как-то уж слишком переживает по поводу собственной одежды. Носит только мужское. Благо, заходи и бери, что приглянется, в бесхозных магазинах Заполярной Аркады. И лезет из кожи вон, лишь бы все у нее было стиранное, глаженное, и не дай бог прохудиться или моль попортит. Будто опрятная одежда заставит людей не замечать ужасный шрам, рассекающий пополам ее лицо. «Это еще одно свидетельство того, какая мама несчастная», — подумала Рен, достала кувшин с холодным молоком, налила себе в стакан и размазала мед по оставшейся с вечера овсяной лепешке. «Ну хорошо. А каково приходится Рен, имея такую непохожую ни на кого мамашу? Вон, отец Тилди, старый мистер Смью. Никому не кажется странным, что в нем росту меньше метра, ведь он свой, из Анкориджа, к нему привыкли. С мамой же все иначе. Ни с кем не дружит, оттого ее уродство и бросается людям в глаза. Как была чужачкой, так и осталась. Из-за нее и дочь тоже иногда чувствует себя здесь посторонней».